Пётр Вайль и Александр Геннис. Родная речь. Уроки изящной словесности. Андрей Синявский. Весёлое ремесло. Кто-то решил, что наука должна быть непременно скучной. Вероятно, для того, чтобы ее больше уважали. Скучное — значит солидное, авторитетное предприятие. Можно вложить капитал. Скоро на Земле места не останется посреди возведенных до неба серьезных мусорных куч. А ведь когда-то сама наука почиталась добрым искусством, и все на свете было интересным. Летали русалки, плескались ангелы, химия именовалась алхимией, астрономия — астрологией, психология — хиромантией, история вдохновлялась музой из хоровода Аполлона и вмещала авантюрный роман. А ныне что? Воспроизводство воспроизводства? Последний приют — филология. Казалось бы, любовь к слову. И вообще любовь. Вольный воздух. Ничего принудительного. Множество затей и фантазий. Так и тут наука. Понаставили цифры 0,1, 0,2, 0,3 и так далее. Понатыкали сноски, снабдили ради научности аппаратом непонятных абстракций, сквозь которые не продраться. Вермикулит, Грубер, Лаксодрома, Парабиоз, Ультрарапид. Переписали все это заведомо неудобоваримым языком, и вот вам вместо поэзии очередная пилорама по изготовлению бесчисленных книг. Уже в начале 20-го столетия досужие букинисты задумывались. Иной раз дивишься, неужто у человечества на все книги мозгов хватает? Мозгов столько нет, сколько книг. «Ничего», — возражают им наши бодрые современники. «Скоро читать и производить книги будут одни компьютеры, а людям достанется вывозить продукцию на склады и на свалки». На этом индустриальном фоне, в виде оппозиции, в опровержении мрачной утопии и возникла, мне представляется, книга Петра Вайля и Александра Генниса «Родная речь». Название звучит архаически, почти по-деревенски. Детством попахивает, сеном, сельской школой. Ее весело и занятно читать, как и подобает ребенку. Не учебник, а приглашение к чтению, к дивертисменту. Не восславить предлагается прославленную русскую классику, а заглянуть в нее хотя бы одним глазком, и тогда уже полюбить. Заботы родной речи экологического свойства и направлены на спасение книги, на оздоровление самой природы чтения. Основная задача формулируется так. Книгу изучали и, как часто бывает в таких случаях, практически перестали читать. Педагогика для взрослых, в высшей степени, между прочим, начитанных и образованных лиц. Родную речь, журчащую как ручей, сопровождает не назойливая, не обременительная ученость. Она предполагает, что чтение — это сотворчество. У всякого свое. В ней масса допусков, свобода трактовок. Пускай наши авторы в изящной словесности собаку съели и выдают на каждом шагу вполне оригинальные повелительные решения, наше дело, внушают они, не повиноваться, а любую идею подхватывать на лету и продолжать, иногда, может быть, и в другую сторону. Русская литература явлена здесь в образе морского простора, где каждый писатель сам себе капитан, где паруса и канаты протянуты от бедной Лизы Карамзина к нашим бедным деревенщикам, от поэмы «Москва-петушки» к путешествию из Петербурга в Москву. Читая эту книгу, мы видим, что вечные и действительно незыблемые ценности не стоят на месте, приколотые как экспонаты по научным рубрикам. Они перемещаются в литературном ряду и в читательском сознании и, случается, входят в состав позднейших проблематичных свершений. Куда они поплывут, как повернутся завтра, никто не знает. В непредсказуемости искусства его главная сила. Это вам не учебный процесс, не прогресс. Родная речь Вайли и Генниса — это обновление речи, побуждающее читателя, да будь он семи пядей во лбу, заново перечесть всю школьную литературу. Прием этот, известный издревле, называется остранением. Чтобы им воспользоваться, нужно не так уж много, всего лишь одно усилие — посмотреть на действительность и на произведение искусства непредвзятым взглядом, как если бы вы их читали впервые. И вы увидите, за каждым классиком бьется живая, только что открытая мысль. В нее хочется играть. Родная речь. От авторов. Для России литература — точка отсчета, символ веры, идеологический и нравственный фундамент. Можно как угодно интерпретировать историю, политику, религию, национальный характер, но стоит произнести «Пушкин», как радостно и дружно закивают головой ярые антагонисты. Конечно. Для такого взаимопонимания годится только та литература, которую признают классической. Классика — универсальный язык, основанный на абсолютных ценностях. Русская литература золотого XIX века стала нерасчленимым единством, некой типологической общностью, перед которой отступают различия между отдельными писателями. Отсюда и вечный соблазн найти доминантную черту, отграничивающую русскую словесность от любых других, напряженность духовного поиска или народолюбие, или религиозность, или целомудренность. Впрочем, с таким же, если не с большим успехом, можно было бы говорить не об уникальности русской литературы, а об уникальности русского читателя, склонного видеть в любимых книгах самую священную национальную собственность. Задеть классика — все равно, что оскорбить родину. Естественно, что такое отношение складывается с малых лет. Главный инструмент сакрализации классиков — школа. Уроки литературы сыграли грандиозную роль в формировании российского общественного сознания. В первую очередь потому, что книги противостояли воспитательным претензиям государства. Во все времена литература, как бы с этим ни боролись, обнаруживала свою внутреннюю противоречивость. Нельзя было не заметить, что Пьер Безухов и Павел Корчагин — герои разных романов. На этом противоречии вырастали поколения тех, кто сумел сохранить скепсис и иронию в малоприспособленном для этого обществе. К тому же, чтобы читать Чехова и Толстого, не надо было ждать очередной оттепели. Часто забывают, что школьники сталинской эпохи учили наизусть не только Демьяна Бедного, но и Лермонтова. Однако знакомые с детства книги с годами становятся лишь знаками книг, эталонами для других книг, и достают их с полки так же редко, как парижский эталон метра. Тот, кто решается на такой поступок, перечитать классику без предубеждения, сталкивается не только со старыми авторами, но и с самим собой. Читать главные книги русской литературы, как пересматривать заново свою биографию. Жизненный опыт накапливался попутно с чтением и благодаря ему. Дата, когда впервые был раскрыт Достоевский, не менее важна, чем семейные годовщины. Мы растем вместе с книгами, они растут в нас. И когда-то настает пора бунта против вложенного еще в детстве отношения к классике. Видимо, это неизбежно. Андрей Битов как-то признался. Больше половины своего творчества я потратил на борьбу со школьным курсом литературы. Мы задумали эту книгу не столько, чтобы опровергать школьную традицию, сколько чтобы проверить, и даже не ее, а себя в ней. Все главы родной речи строго соответствуют обычной программе средней школы. Конечно, мы не надеемся сказать что-то существенно новое о предмете, занимавшем лучшие умы России. Мы просто решились поговорить о самых бурных и интимных событиях своей жизни — русских книгах. Пётр Вайль, Александр Геннис. Нью-Йорк, 1989 год. Наследство бедной Лизы. Карамзин. В самом имени Карамзин слышна жеманность. Не зря Достоевский переврал эту фамилию, чтобы высмеять в бесах Тургенева. Так похоже, что даже не смешно. Еще недавно, до того, как в России начался бум, произведенный возрождением его истории, Карамзин считался всего лишь легкой тенью Пушкина. Еще недавно Карамзин казался элегантным и легкомысленным, вроде кавалера с полотен Буше и Фрагонара, воскрешенных потом художниками мира искусства. А все потому, что про Карамзина известно одно — он изобрел сентиментализм. Это, как и все поверхностные суждения, справедливо хотя бы отчасти. Чтобы читать сегодня Карамзина, надо запастись эстетическим цинизмом, позволяющим наслаждаться старомодным простодушием текста. Тем не менее, одна из его повестей — «Бедная Лиза», благо там всего 17 страниц и все про любовь, все же живет в сознании современного читателя. Бедная крестьянская девушка Лиза встречает молодого дворянина Эраста. Уставший от ветреного света, он влюбляется в непосредственную, невинную девушку любовью брата. Но вскоре платоническая любовь переходит в чувственную. Лиза последовательно теряет непосредственность, невинность и самого Эраста. Он уходит на войну. Нет, он в самом деле был в армии, но вместо того, чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Чтобы поправить дела, Эраст женится на пожилой богатой вдове. Узнав об этом, Лиза топится в пруду. Больше всего это похоже на либретто балета, что-то вроде Жизели. Карамзин, использовав расхожий в те времена сюжет европейской мещанской драмы, не только перевел его на русский язык, но и пересадил на русскую почву. Результаты этого незатейливого опыта были грандиозными. Рассказывая сентиментальную и слащавую историю бедной Лизы, Карамзин попутно открыл прозу. Он первый стал писать гладко. В его сочинениях, не стихах, слова сплетались с таким правильным ритмическим образом, что у читателя оставалось впечатление риторической музыки. Гладкое плетение словес оказывало гипнотическое воздействие. Это своего рода колея, попав в которую, уже не следует слишком заботиться о смысле. Разумная грамматическая и стилевая необходимость сама его создаст. Гладкость в прозе — то же, что метры рифма в поэзии. Значение слов, оказавшихся в жесткой схеме прозаического ритма, играет меньшую роль, чем сама эта схема. Вслушайтесь. «В цветущей Андалузии, там, где шумят гордые пальмы, где благоухают миртовые рощи, где величественный Гвадалквивир катит медленно свои воды, где возвышается розмарином увенчанная Сьерра-Морена, там увидел я прекрасную». Век спустя с тем же успехом и так же красиво писал северянин. В тени подобной прозы жили многие поколения писателей. Они, конечно, избавлялись понемногу от красивости, но не от гладкости стиля. Чем хуже писатель, тем глубже колея, в которой он елозит. Тем больше зависимость последующего слова от предыдущего, тем выше общая предсказуемость текста. Поэтому роман Семенона пишется за неделю, читается за 2 часа и нравится всем. Великие писатели всегда, а в 20 веке особенно, сражались с гладкостью стиля, терзали, кромсали и мучили его. Но до сих пор подавляющее большинство книг пишется той же прозой, которую открыл для России Карамзин. «Бедная Лиза» появилась на пустом месте. Карамзин в одиночку распоряжался будущим русской прозы. Его можно было читать не чтобы возвыситься душой, а ради удовольствия, развлечения, забавы. Что бы там ни говорили, в литературе важны не благие намерения автора, а его способность увлечь читателя выдумкой. Иначе бы все предпочитали Гегеля, графу Монте-Кристо. Итак, Карамзин, бедной Лизой, угодил читателю. Русская литература захотела увидеть в этой маленькой повести прообраз своего светлого будущего. И увидела. В бедной Лизе она нашла беглый конспект своих тем и героев. Там было все, что ее занимало и занимает до сих пор. Прежде всего, народ. Милая Лиза с ее добродетельной матушкой породила бесконечную череду литературных крестьян. Уже у Карамзина лозунг «Правда живет не во дворцах, а в хижинах» звал к тому, чтобы учиться у народа здоровому нравственному чувству. Вся русская классика в той или иной степени идеализировала мужика. Кажется, что трезвый Чехов, рассказ «Во враге» ему долго не могли простить, был едва ли не единственным, кто устоял перед этой эпидемией. Карамзинскую Лизу легко и сегодня обнаружить у деревенщиков. Читая их, можно быть заранее уверенным, что прав всегда окажется человек из народа. Вот так в американских фильмах не бывает плохих негров. Знаменитое «Под черной кожей бьется сердце тоже» вполне применимо и к Карамзину с его знаменитым «И крестьянки умеют любить». Есть тут этнографический нюанс, комплекс, мучающий совестливых колонизаторов. Эраст тоже мучается. Он был до конца жизни несчастлив. Этой незначительной реплике тоже суждена была долгая жизнь. Из нее выросла заботливо лелеемая вина интеллигента перед народом. Любви к простому человеку, человеку из народа, от русского писателя требуют так давно и с такой настойчивостью, что нам покажется моральным уродом любой, кто ее не декларирует. Есть ли русская книга, посвященная вине народа перед интеллигенцией? Между тем, это отнюдь не такая уж универсальная эмоция. Мы ведь не задаемся вопросом, любил ли народ Гораций или Петрарка. Только русская интеллигенция страдала комплексом вины в такой степени, что торопилась отдать долг народу всеми возможными способами, от фольклорных сборников до революции. У Карамзина все эти сюжеты уже есть, хотя и в зачатке. Вот, например, конфликт города и деревни, который продолжает питать русскую музу и сегодня. Провожая Лизу в Москву, где та торгует цветами, мать ее говорит: «У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город. Я всегда ставлю свечу перед образом и молю Господа Бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти». Город — средоточие разврата. Деревня — заповедник нравственной чистоты. Обращаясь тут к идеалу естественного человека Руссо, Карамзин — опять-таки попутно, вводит в традицию деревенский литературный пейзаж, традицию, которая расцвела у Тургенева и с тех пор служит лучшим источником диктантов. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада. Там молодые пастухи, сидя под тенью дерев, поют простые унылые песни. С одной стороны, букалические пастухи, с другой — Эраст, который вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил, скучал и жаловался на судьбу свою. Конечно же, Эраст мог бы быть отцом Евгения Онегина. Тут Карамзин, открывая галерею лишних людей, стоит у истока еще одной мощной традиции — изображение умных бездельников, которым праздность помогает сохранить дистанцию между собой и государством. Благодаря благословенной лени, лишние люди всегда фрондеры, всегда в оппозиции. Служи они честно Отечеству, у них бы не оставалось времени на совращение Лиз и остроумные отступления. К тому же, если народ всегда беден, то лишние люди всегда со средствами, даже если они промотались, как это случилось с Эрастом. Безалаберное легкомыслие героев в денежных вопросах избавляет читателя от бухгалтерских перипетий, которыми так богаты французские романы XIX века. У Эраста в повести нет дел, кроме любви, и тут Карамзин постулирует очередную заповедь русской литературы — целомудрие.